Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе вы услышите, буквально через несколько секунд, в нашем эфире программа «Территория семьи». Продолжит эфир рубрика «Вопросы священнику». Сегодня прозвучат ответы на ваши новые письма. А в завершении часа авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Дорогие наши слушатели, глубоко почитаемые братья и сестры, 20-й выпуск радиоверсии цикла «Возвращение на родину» слушайте в воскресенье 22 июля в 22 часа по московскому времени. Герой 20-го выпуска радиоверсии цикла – замечательный русский журналист, телеведущий Максим Леонардович Шевченко.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Александра, Галины, Ирины, Игоря, Алексея, Любови, Алексея, Евгения, Светланы, Ирины, Фаины, Антонины, Петра, Елены, Алексея, Ирины, Андрея, Наталии, Вадима, Симеона, Ирины. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
«Радонеж» – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор и ведущая передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами снова говорим о том, что встречает нашу семью. Мы обеспокоены тем, что ее встречает. Мы бьем тревогу. Мы говорим о том, что для семьи наступила очень опасная жизнь. Каждую минуту на семью надвигается новая и новая опасность. Относитесь к этому как к реальности. Не думайте о том, что вас просто пугают, что вас, там, может быть, политизируют, или вас привлекают к какой-то деятельности, которая вам не нужна. Наступило время, когда нам нужно знать все, чтобы устоять, чтобы сохранить все то самое ценное, самое главное, ради которого мы живем. Это наша семья. Мы с вами продолжаем разговор о 9 законодательных инициативах, которые были, собственно говоря, выстрелены в нас в течение последних пару месяцев одновременно. И это означает, что обществу очень трудно отреагировать на эти инициативы. поскольку даже осмыслить их достаточно сложно. Но чтобы мы с вами осмыслили, чтобы потом отреагировали, мы с вами сейчас проводим как раз ревизию этих законопроектов, инициатив, чтобы вы понимали, что со всем этим делать, чтобы рассказывали своим друзьям, и чтобы все вместе мы остановили вот эту опасность, которая на нас идет. Мы в прошлый раз с вами уже поговорили о законах, о социальном патронате, об общественном контроле, о гендере, о культуре. Каждый из них является злом для семьи, и по какому-то стечению обстоятельств, ну, наверное, все-таки по умыслу авторов, они являются парными продуктами. Закон о социальном патронате, об общественном контроле, они представляют собой некую схему, которая позволяет вполне законно отобрать любого ребенка из любой семьи, а закон об общественном контроле позволяет посредством неких общественных наблюдателей создать конвейер по передаче этих детей, отобранных у родителей, через систему детских домов иным лицам и организациям, так как сказано в законе. Вторая пара законов, о которых мы говорим сегодня, это закон о гендерном равенстве и закон о культуре, тоже являются продолжением друг друга. Закон о гендере вводит в нашу жизнь понятие гендер социальный пол, который отменяет пол биологический и отменяет, собственно говоря, норму, потому что вводит приоритет извращений в нашу жизнь и говорит о том, что все те, кто сейчас сохраняют норму, будут подвергаться позитивной дискриминации. То есть, ну просто, да, что такое позитивная дискриминация? Просто дискриминация. Это очень страшный закон, ну, в общем-то, такой репрессивный. И мы понимаем, что реальность, которая за ним стоит, она ужасна. Тем более, что опыт Европы и опыт вообще-то всего мира позволяет нам судить, как это выглядит на самом деле в тех странах, которые этот закон приняли. Закон-то модельный, то есть базовый, единый для всего мира, и он позволяет изменить реальность любой страны, в которую он принимается. И закон о культуре – это закон о том, как вот права этих извращенцев, которые будут приоритетными у нас в стране, будут охраняться государством в виде защиты их деятельности, защиты их мероприятий, защиты их манифестации, демонстрации себя обществу и финансироваться из бюджета. Вот такая антиреальность, вот такое вот искажение всех смыслов, какой-то кошмарный сон, который надвигается на нас с принятием этих законопроектов. Сегодня мы продолжаем с вами разговор об этих законах и говорим о законе, который называется «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании исполнения сотрудничества в отношении родительской ответственности и мер по защите детей». Номер 38463-6. Он уже был подписан в апреле этого года, принят, и мы присоединились к Гаагской конвенции 1996 года. Гаагские конвенции на самом деле три тех, которые мы должны подписать. Россия уже подписала две конвенции. Конвенция 80-го года и 96-го, которая сейчас сказала. Осталась еще одна конвенция 2007 года. Почему три, почему мы обязаны, почему должны, почему такое внимание этим конвенциям? Это три закона, которые касаются родительства, которые касаются защиты прав детей в семье. Три конвенции, то есть неких соглашений между государствами об общем правовом механизме отношений государства и семьи, отношений государства и родительства. Для того, чтобы Россия подписала эти конвенции, даже была создана целая организация, которая называется Гаагская конференция. Для того, чтобы мы знали, что мы обязаны их подписать и никуда в сторону не свернули. В России также создана организация, которая называется «Проект о принятии Гаагских конвенций в России». Бюджет этой организации, этого проекта, 500 тысяч евро. Но по грантовым меркам это небольшая сумма. Тем не менее, мы должны понимать, что эти деньги выделяются германским фондом. Аббревиатуры, которые сейчас не буду вам воспроизводить, вы ее все равно не запомните. И воркомитет этого проекта, наряду с чиновниками администрации президента, Министерства образования, Минздравсоцразвития бывшего и ныне новых, наверное, министерств, входит Павел Алексеевич Астахов, уполномоченный правам ребенка, и ряд еще чиновников, которые следят за тем, чтобы мы приняли эти конвенции. О чем они гласят? Самое главное, то, что они в нашу жизнь вносят, это они отменяют первородное право родительства и заменяют его на два отъемлемых передаваемых право опеки и право доступа. Право опеки – это право общаться с ребенком, и право доступа – это право определять его местонахождение в пространстве. В той или иной стране он может находиться, в той или иной квартире, на той или иной улице. Конвенция 1980 года как раз сказала нам о том, что отныне в России будет именно так. Россия еще не привнесла эту новую норму в свои законы. Но очень много мероприятий по этому поводу проходит для того, чтобы мы, наконец, заставили эту норму работать. И интервью, которые дают разные деятели, относящиеся к этим проектам, говорят нам о том, что работа неустанно идет. Руководитель проекта с российской стороны господин Пчелинцев так и сказал, что мало принять Гаагские конвенции, нужно, чтобы они еще очень хорошо работали. Первая конвенция 1980 года говорит о том, что любой ребенок, удержанный на территории другого государства, может быть этим государством там оставлен, если государство решит, что возвращение ребенка на родину ухудшит условия его жизни, либо ребенок уже адаптировался, либо прошло больше года со времени его удержания и наступает так называемая амнистия. Это механизм того, как похищать детей и удерживать их на территории другого государства. Так и будем это называть. Примечательно, что в заключении правового управления Государственной Думы при принятии этой конвенции было сказано о том, что эта конвенция ставит под угрозу суверенитет России. Тем не менее, закон был принят, несмотря на отчаянное сопротивление общественности. Мы очень много выступали против и практически были близки к победе, когда вдруг увидели активное воздействие международных сил, которое позволило продавить этот закон. Он был принят в мае прошлого года. Значит, в апреле этого года был принят закон о подписании конвенции 96 года. Конвенция говорит о родительской ответственности и мерах по защите детей. И она вносит новое правило о том, что государство, которое удерживает ребенка на своей территории, может лишить родителя этого ребенка прав родительства, независимо от того, что родитель является гражданином другой страны. Я не знаю, как отнесли законодатели к этому положению. Нарушает ли это суверенитет России? Ставит ли под угрозу общественность в силу того, что 9 инициатив было одновременно выпущено на нас, как я уже сказала, не успела активно отреагировать на этот законопроект. Он был очень тихо принят. И последний законопроект из этого разряда, конвенция 2007 года, планируется ее принятие в декабре 2012 года. Она говорит об алиментных обязательствах родителей. Но это не те алименты, которые должен муж жене платить, или наоборот. В случае развода это обязательство семьи, у которой отобрали ребенка, оплачивать содержание такого ребенка в бюджет. Хочу сказать по опыту других стран, например, в Германии, когда отбирают ребенка, ювенальная полиция, Jugendamt, то родители обязаны в бюджет выплачивать 9 тысяч евро в месяц на каждого ребенка, которого у них отобрало государство. Ну, я думаю, что у нас, возможно, будут такие же цифры. Если у нас есть штрафы 500 тысяч рублей за то, что ты извращенцем, назовешь извращенцем в проекте, о котором я вам говорила, о гендерном равенстве, то и здесь, возможно, будет 9 тысяч евро. Ну, или 19, или 90, как угодно. А что, ведь если мы принимаем такие законы, то уже не важны детали. И не важно обстоятельства, важен принцип, который мы соглашаемся сделать главным принципом в своей жизни. Так, если мы отбираем детей, вносим законы, соглашаемся с тем, что это происходит в других странах, и мы будем делать то же самое, мы должны понимать, что за этим стоит очень большая опасность вообще потери даже страны. Не только потери родительства, а просто потери страны. Потому что дети становятся перемещаемым товаром. Переместив детей на другую территорию, мы освобождаем свою территорию от населения и делаем ее доступной для использования всеми желающими, теми, у кого сила осталась. И я хотела бы еще сказать вам еще об одной инициативе. Она тоже, наверное, парная. Мы можем присоединить ее к инициативам по Гаагским конвенциям. Это национальный план, или сейчас это уже называется стратегия действий в интересах детей Российской Федерации на 2012-2017 год. Интересная история принятия этого национального плана. В марте 2012 года прошла презентация национальной стратегии. Она была выстроена, наверное, пиар-менеджерами, потому что никаких обсуждений не предполагалось. Как только началось само мероприятие, сначала выступила госпожа Дебор Кикио, это заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Она сказала о том, что в России ужасающая ситуация с насилием в отношении детей, и мало того, она нас изумила своей информацией о том, что в наших семьях каждый пятый ребенок подвергается сексуальному насилию. И она объявила о презентации проекта «Каждый пятый». То есть проекта по защите детей в семье от насилия со стороны родителей, о котором мы раньше и не думали. Вы понимаете, какая опасность таких кампаний? Как только мы начинаем об этом говорить, это начинает происходить. То есть мы снимаем табу самого понятия инцест, запрета общества на интимные отношения между детьми и родителями. Мы говорим о том, что это опасно, что это нельзя. И мы тем самым заставляем об этом думать, говорить и делаем это нашей реальностью. Вот такой проект госпожа Дебор Кикио собралась у нас реализовывать. Каждый пятый ребенок, по ее мнению, подвергается сексуальному насилию в семьях России. На основании чего она пришла к такому выводу в чужой стране, в которой она не проживает, и доступа к статистическим данным, которые она, по идее, не должна иметь, мы не знаем. Но, тем не менее, то, что это было на этом мероприятии сказано, означает новый курс. После госпожи Дебор Кикио на сцену была приглашена девочка, которая родилась без рук, но которая, как нам показали на слайдах, добилась очень много, научилась рисовать ногами, очень хорошо учится, мечтает стать дипломатом и так далее. И она нам таким звонким пионерским голосом сказала, что взрослые не знают, что нужно детям, дети лучше них разбираются в том, что хорошо, что плохо. И поэтому она требует того, чтобы вопросы детства обсуждались детьми и обсуждались с точки зрения позиции детей. После ее выступления тогдашние министры Нургалиев и Голикова стали выходить один за одним на трибуну и говорить, что после этой девочки я не могу читать свой заготовленный доклад, я просто вот скажу, что действительно нашим детям так тяжело в жизни, что действительно мы их, наверное, не понимаем, действительно они должны управлять государством. Это было главным нервом этого мероприятия. На самом деле никто ничего не обсуждал, а собравшимся было сказано о том, что замечательная национальная стратегия будет приниматься, в ней новые приоритеты, в ней право детей на управление государством, их приоритетное право на привнесение собственного мнения в управление государством, и мы это будем неуклонно притворять в жизнь. Когда мы ознакомились с документами этой стратегии, которые там распространялись, но хотя бы так мы узнали о том, что на нас идет, поскольку обсуждения так и не было, тогда мы узнали о том, что помимо права на управление государством для детей, эта стратегия предусматривает также введение правосудия дружественного к ребенку, а под этими словами скрываются ювенальные суды, введение здравоохранения дружественного ребенку, под этими словами скрывается половое просвещение, репродуктивные центры и детские абортарии, то, с чем мы неуклонно боремся все эти годы. И также основной целью национальной стратегии заявлено, как следует из документов, которые мы там получили, защита прав ребенка в семье. То есть основной курс национальной стратегии – это война с родителями. Поэтому эта стратегия – это ювенальная стратегия в чистом виде. Ювенальная – это значит уничтожающее родительство. И это тоже две позиции, два снаряда, которые направлены на нас с вами, которые намерены нас с вами уничтожить. Мы с вами, как родители, должны сохраниться. Мы не должны стать редкими животными, занесенными в Красную книгу. Не должны стать сертифицированными работниками, которым позволено работать по каким-то критериям, работать родителям. Мы не должны стать только сертифицированными работниками, которым будет дозволено на основании неких достоинств воспитывать собственных детей. Мы должны оставить это право как основу жизни, должны оставить стержень нашего существования и смысл нашей жизни с нами. Поэтому я вас призываю остановить принятие этих инициатив. Пишите телеграммы президенту. Требуйте отклонения национального плана действия в интересах детей, всенародного обсуждения и принятия действительно семейных инициатив, действительно защищающих семью, родительство и детство, а не того, о чем мы с вами сегодня говорим. Любите своих детей, не предавайте своих детей. И помните, что наша ответственность за них – это наша ответственность во все времена. Всего вам доброго. У микрофона была Людмила Рябиченко, руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество». До свидания.
эфире радио «Радонеж». В эфире программа «Вопросы священнику». Звучат ответы на ваши письма. У микрофона протоиерей Александр Шергунов.
Вопрос Геннадия Лобанова из Серпухова. В минувшем веке господствующим злом был коммунизм и нацизм. А теперь что? Сегодня мы лучше, может быть, чем когда-либо, видим серьезность опасности, которая нам угрожает. И прежде всего ее глубину. В самых неприступных для государства и общества глубинах подступает к нам тихая катастрофа. Это нарастающее осыпание почвы, на которой стоит земной град, это коварное уничтожение принципа человечества, совести и стыда, становится все более очевидным. Грех как норма. Что-то содрогается у нас и протестует. Мир неотступно преследует тревога, и он не знает, как от нее избавиться. Сопротивляться? Несомненно, но как? Взять историю за грудки, стать в решительном противостоянии распаду, оседлать фронт господствующих идей? Разумеется, мы должны быть к этому всегда готовы. Но где этот фронт? И кто даст нам реальный доступ к телевидению, к средству массовой информации, оказывающим столь ощутимое влияние на большинство людей? Если мы не хотим плыть по течению, если для нас невозможно примириться с существующим положением, безоговорочно капитулировать перед все сминающей силой, если мы готовы занять наше место в бойницах, мы, естественно, будем хотя бы ощупью искать путь, ведущий к крепостным стенам. Если враг угрожает, с какой стороны его следует ожидать? Каким оружием поражать? Странный исторический момент. Время от времени ужас охватывает людей, хотя солнце по-прежнему светит, цветы цветут и птички поют. Общество преисполнено тревоги, возмущения и протеста, но большая часть их остается невыраженной, или лучше сказать, замалчиваемой. Эта немая тревога напоминает то мистическое предчувствие, которое порой холодом сковывает толпы, собравшиеся на демонстрацию во время войны. Все стоят с поднятыми головами, предупрежденные о неизвестно какой опасности. За поверхностной болтовней СМИ и безвольным брожением умов можно видеть, что мир преследует тот же темный страх. Он внутри каждого, этот мрак. За неимением лучшего каждый изо дня в день машинально следует за своим соседом, но никто не знает, куда идет этот сосед. Народ, человечество становится толпой. Эта игра в жмурки становится планетарной, потому что, как сказал один публицист, мир идет за Западом, а Запад не идет никуда. Запад принимает новую конституцию Объединенной Европы, где апелляция к христианским ценностям объявляется препятствующей прогрессу. Сумерки человечества — это угроза уничтожения человеческого в человеке.
Вы слушали программу «Вопросы священнику».
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407 03 810, 3, 3 нуля, 201, 06, 444. Банк получателей платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели, добрый вечер. У микрофона Алена Минулина. Мы возобновляем после длительного перерыва цикл передач «Голоса русской земли». В рамках передачи вы услышите интервью с замечательными музыкантами, чье творчество связано с русской народной музыкой, с фольклором России. Среди них будут как уже прославленные популярные артисты и деятели искусств, так и молодые, но не менее яркие и одаренные музыканты. Сегодня мы поговорим с художественным руководителем Ивановской государственной филармонии Дмитрием Гаркави, который является также руководителем замечательного ансамбля народной духовной музыки «Светилин». Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Перед тем, как задать вам несколько вопросов, скажу, что ансамбль «Светилин» существует уже более 20 лет, с 1989 года. Цель ансамбль ставит возрождение древнерусской духовной песенной традиции. «Светилин» с большим успехом выступает как на престижных площадках России, таких как зал имени Чайковского, Рахманиновский зал, Петербургская капелла, так и на мировых сценах, например, зал Конгресса США в Вашингтоне и Таун-Холл на Манхэттене в Нью-Йорке. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, как и почему возникла идея создать ансамбль духовной музыки в 1989 году? Почему ваш ансамбль называется «Светилин»? Очень красивое название. Что оно означает?
«Светилин» — это слово из церковного обихода, означает молитву о просвещении души. Как пришла нам идея создать такой коллектив, точнее мне, более 20 лет назад, но пути Господни неисповедимы, но здесь все, в общем-то, можно понять. Я по образованию хоровой дирижер, и с самого начала, даже с юных лет, меня всегда интересовало все, что связано с фольклорной этнической музыкой. То есть, вот смотрите, уже одно сочетание появилось, академический хор и этническая музыка. Есть очень мало жанров, где это может сочетаться, но в жанре народного духовного стиха, которым занимается ансамбль, именно сходятся вот эти две позиции, две этих ипостаси. Потому что вообще жанр духовного стиха, являясь полноправным и полномерной частью вообще всего фольклорного культурного наследие совмещает в себе очень счастливо эти две позиции. Этот жанр весьма восприимчив. В нем легко сочетаются различные жанры, различных эпох, различных областей и стилей. Именно этим он для нас и привлекателен. Более того, в моей жизни была практика. В течение полутора лет я выполнял обязанности регента в кафедральном соборе. Поэтому мне близка и духовная музыка, и фольклорная.
Пожалуйста, расскажите подробнее о составе вашего ансамбля. Менялся ли он или нет? Какова атмосфера творческого взаимодействия в ансамбле духовной музыки? А насколько это важно для исполнения подобного материала?
Состав, безусловно, менялся, и менялся он неоднократно. Первоначально, более 20 лет назад, в 89-м году, как вы сказали, правильно совершенно, этот был коллектив, в который входило три певчих кафедрального собора. Это было мужское трио древнерусской музыки. Тогда мы занимались исключительно реконструкциями, мы пытались петь демественный, путевой, распевы, все вот эти древние церковные жанры. По истечению некоторого времени в этих рамках нам стало тесновато, потому что, занимаясь реконструкциями, мы решаем себя о возможности какого бы то ни было творчества, в том числе и в области композиции. Поэтому я обратился к духовному стиху. Это песнопение, не предназначенное для богослужения, и в нем гораздо больше свободы, и гораздо ярче отслеживается вот именно эта фольклорная интонация, фольклорный орнамент. И вот тогда возникла уже необходимость приобретения еще и женских голосов, сопрано и альта, что и было сделано. Ну, были дальнейшие преобразования, окончательный состав ансамбля – это 4 мужчины и 2 женщины. В таком составе мы можем исполнять совершенно разные и полноценные по звуку песнопения.
Скажите, может ли исполнять такие песни невоцерковленный человек?
Ну, теоретически возможно, конечно, исполнять все, что угодно, но недолго, потому что эта музыка требует абсолютного полного погружения в себя, полного погружения в эстетику и философию православия и христианства. Сами понимаете, эта тема настолько глобальна, что поверхностного к себе отношения, конечно же, не потерпит. В составе моего ансамбля люди воцерковленные. Многие из них поют в храмах, на клиросе, в свободное от основной работы в святилине время. Поэтому с этой темой, с этой философией, с этой культурой все, безусловно, хорошо знакомы.
В исполнении ансамбля духовной народной музыки «Светилин» прозвучит духовный стих «Ходил грешный человече».
Yeah.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, где вы берете материал для репертуара вашего ансамбля? Возможно, вы устраиваете экспедиции? Если да, то в каких областях, деревнях, селах вы уже побывали?
Устраивать экспедиции у нас, к сожалению, нет возможности, потому что концертная деятельность напрочь исключает такую возможность. Но, слава богу, сейчас накоплено достаточное количество материала. Искусствоведы, фольклористы уже много десятилетий колесят по самым отдаленным точкам России. И материала действительно достаточно. На начальном этапе мы брали уже расшифрованные песнопения и просто их реконструировали. Несколько позже нам стало это делать немного скучно. К тому же я для себя совершенно отчетливо понял, что исходный материал совершенно не обязательно в точности воплощать. Потому что каждый артист в Древней Руси и сейчас происходит то же самое. Естественно, изменяет каким-то образом исходный материал с учетом собственных возможностей, возможно, каких-то сложностей, с учетом собственного восприятия. Вот такая деформация исходного материала, она, в общем-то, и обеспечивает само понятие творчества. В последнее время все, что мы исполняем, это, в общем-то, музыка, написанная мною, но в строгих заданных рамках стилистики древнерусского духовного стиха. Я всегда с удовольствием отмечаю, что большое количество музыковедов и исследователей, которые слушают наше песнопение, зачастую путаются, не могут отличить аутентичное песнопение от так называемого новодела нашего авторского. И плюс ко всему нас очень часто благодаря этому называют представителями живой традиции. Понимаете, дело в том, что можно всю жизнь заниматься реконструкциями, но тогда песнопение превращается в некий музейный, незыблемый экспонат. И в таком случае жанр сам по себе, он стремится к умиранию, потому что остановка – это умирание. Жанр должен развиваться, и здесь, я думаю, что мы на правильном пути находимся.
Скажите, пожалуйста, как вы добиваетесь нужной манеры пения? Вы пишете, что вы используете открытую этнографическую манеру. Почему вы избрали именно ее?
Все идет от исторической достоверности. Уж если мы обращаемся к жанру, который был создан в средние века, совершенно бессмысленно применять, скажем, академическую или эстрадную, или джазовую манеру пения. Безусловно, можно и на гармошке исполнить токкату Баха, но это уже будет нечто из разряда музыкальной эксцентрики. Поэтому здесь надо очень отчетливо для себя понимать, к какому времени мы апеллируем, исполняя свои песнопения. А время – это то, когда еще на Руси не было понятия об итальянской манере пения, о бельканто, которое пришло на Русь, и сейчас то, что мы слышим в церквях, это абсолютно итальянская певческая школа, имеющая очень опосредованные отношения к русской традиции. Слава Богу, что были у нас композиторы, такие как Бортнянский, например, которые адаптировали эту манеру под русский композиционный замысел, и очень хорошие были произведения, но для нас это совершенно бессмысленно. Значит, мы исключительно фольклорный коллектив, несмотря на то, что исполняем исключительно духовную музыку. Мы знакомы с различными традициями, это нам приходится делать в силу того, что мы поем духовные стихи разных регионов. У нас есть специалист по фольклору, который постоянно контролирует это все, и по моему заданию, и мы очень щепетильно относимся к тому, чтобы песнопения исполнялись именно в той манере, в какой среде они были рождены. Если это юг России или казачество, это одна история. Если это север, скажем, совершенно другая. Если это Смоленск, это уже третий вариант. Более того, ведь и сейчас мы видим, что, скажем, в соседних даже казачьих станицах совершенно разный способ звукоизвлечения, даже могут встречаться разные диалекты. И здесь надо быть очень точным в воспроизведении, в звукоизвлечении, в произношении букв, слов, в интонациях. В противном случае мы придем к унылому понятию РНП, русская народная песня. Это совершенно непонятная вещь. Не бывает русской народной песни, потому что Россия – это огромная страна, и любая усредненность дает, в общем-то, ослабление воздействия на аудиторию.
Дмитрий, вы используете в своих выступлениях народные инструменты. Расскажите, пожалуйста, про дудук и хатамбу. Один из них является армянским, другой — африканским народным инструментом. Как они сочетаются с древнерусским духовным пением?
Несмотря на всю парадоксальность такого сочетания, все это абсолютно исторически достоверно. Дело в том, что в атаге странствующих музыкантов или калек-перехожих, которые во множестве ходили по древней Руси, ходили очень далеко в поисках, как бы сейчас сказали, новой аудитории. Они доходили до Балканского полуострова, до Аравийского полуострова, и этому есть свидетельство. Дело в том, что это были люди очень талантливые, восприимчивые, и по пути своего следования они, конечно, слышали, что звучит вокруг них, они все это брали, запоминали, использовали инструменты, приносили со своих паломнических походов, так скажем, и впоследствии использовали все это уже в своих песнопениях и духовных стихах, приводя в восторг и удивляя соплеменников. Все это есть, и все это только подчеркивает то, что жанр духовного стиха абсолютно парадоксален, непредсказуем и предельно интересен для исследования.
Пожалуйста, расскажите о каком-либо произведении вместе с этим инструментом.
Несколько лет назад мною было написано произведение по мотивам 136-го псалма Давида. Речь там идет о том, как жестокий и коварный царь вавилонский Навуходоносор со своим жестоким войском взял приступом святой город Иерусалим. Все его жители, дети, и воины, и женщины, и старики были угнаны в плен. Псалом начинается со слов «на реках вавилонских, где сидели и плакали». Как все псалмы Давида, он имеет многослойный смысл, сокрайный, двойной, тройной и так далее. Очень многие говорят, что это плач о безвозвратно утраченной родине. Это песнопение получилось очень близкое, с интонациями ближневосточной музыки, и появилась мысль ввести туда дудук, армянский дудук, потому что нам хорошо известно, что аналогичные инструменты использовались и в те далекие времена вот этих самых событий, которые описываются в 136-м псалме. И произошла удивительная вещь. С первых же звуков, с первых нот аудитория как бы погружается, ощутимо погружается в то время, и уже гораздо проще донести основные мысли этого текста до слушателя. С тех пор мы стали активно задействовать и использовать и этот инструмент, и хатамбу. Также в коллективе активно используются такие инструменты, как колесная лира, которые имели большое хождение на юге России, в среде казачества, в Белоруссии, на Украине и дальше в Западную Европу. Также мы используем звончатые гусли. Все это создает правильную звуковую атмосферу, которая позволяет нам очень быстро погружать в нужную тематику звуковую наших слушателей.
Спасибо, Дмитрий. Предлагаю послушать духовный стих «На реках вавилонских». Скажите, как, на ваш взгляд, духовная музыка влияет на человека, участников ансамбля и зрителей?
Ну, вопрос очень непростой, а с другой стороны, очень даже несложный. Когда человек приходит заниматься, скажем, восточными единоборствами, если он просто учит приемы, то он просто спортсмен. Но спортсмен со своим определенным потолком, потому что все говорят, что сначала нужно изучить философию, после этого что-то технически начинает получаться совершенно на другом, более профессиональном уровне. Мы уже говорили об этом в начале, что невозможно заниматься духовной музыкой, не зная догматов христианства и православия. А как влияет эта музыка на артистов? Я думаю, что просто это уникальный, удивительный жанр, который с каждым годом все интереснее и интереснее становится для самих исполнителей, и, я надеюсь, для нашей аудитории тоже.
Расскажите, пожалуйста, об одном выступлении, особо запомнившемся вам по каким-то причинам.
Было очень много интересных выступлений, концертов, которые связаны с какими-то специальными историями, но одна пронзительная история, которую я хотел бы с вами поделиться. Коллектив наш работает при Ивановской государственной филармонии, и мы даем так называемые плановые концерты ежемесячные. Одна из самых популярных точек, как говорят артисты, для нас это, есть у нас такой на Волге санаторий Решма. В этом санатории регулярно отдыхал ныне покойный выдающийся актер русский Михаил Ульянов. И на одном из наших выступлений он был. Он себя очень плохо чувствовал, но весь концерт он отсидел и очень громко хлопал, даже, по-моему, кричал «Браво!» несколько раз. Дело в том, что артисты всегда выходят из зала со служебного входа. Но нам потом рассказали, что он долго нас ждал у главного входа, пока его не увели на процедуру, потому что он себя плохо почувствовал. Так он и не дождался, хотел что-то нам сказать. А через два дня прошло известие в средствах массовой информации, что он умер. И мы, вот я лично живу сознанием того, что последнее впечатление этого великого артиста, культурологическое впечатление было от выступления моего ансамбля. Вот такая пронзительная вещь, я с этим живу, и эта тайна, она всегда со мной. Что он нам хотел сказать? Могу только догадываться.
Я знаю, что вы сами сочиняете духовные стихи. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Мы уже об этом говорили. Я, в общем-то, убежден, что понятие вот русской народной песни или просто народной песни не существует. У любой песни, у любой мелодии всегда есть конкретный автор. Другое дело, что мы не всегда знаем, как их зовут. Вот в чем вопрос. Мне, например, радостно, что песнопения, которые придуманы мною в 20 и 21 веке, берут в репертуар хоры, артисты, певицы народные, и даже не задумываясь, просто пишут, что это русский народный духовный стих или русская народная песня. Вот меня что радует. А как это придумывать? Просто надо долгое время постигать эту эстетику, погружаться в нее для того, чтобы чувствовать себя как рыба в воде. И вот тогда уже открыть путь к свободному творчеству на этом поприще. Для меня это очень интересно всегда бывает.
Спасибо. Скажите, исполняете ли вы духовную музыку других стран?
Я уже говорил о том, что жанр духовного стиха, он беспредельно эклектичен, и в нем могут взаимодействовать совершенно разные стили, эпохи, все что угодно может быть, потому что люди, которые формировали этот жанр, были талантливы, изобретательны. Конечно, мы используем интонации разных стран, песнопений, духовных стихов разных регионов, народов, разных эпох. Не то, что мы прямо берем прямо готовые песнопения, духовные стихи и их воплощаем. Нет, мы используем орнамент, мы используем интонации, мы используем некоторые правила и условности, свойственные тем или иным народам, их музыкальной культуре. Наша последняя программа, самая, я считаю, яркая из всех, что мы создавали, называется «Православная музыка народов мира», где можно услышать интонации армянской духовной и народной музыки, грузинской, сербской, болгарской, румынской, молдавской и так далее. То есть речь идет о всех странах, которые исповедуют православие.
Скажите, мне очень интересно, много ли молодежи приходит на ваши концерты, и как они реагируют на выступления вашего ансамбля?
Знаете, проблем вот возрастного характера я за всю нашу историю не припомню. Их никогда не было. Мы поем, и, как иногда говорят, и пионерам, и пенсионерам. Дело в том, что я думаю, что здесь отгадка кроется вот в чем. Мы апеллируем к генетической памяти человека, потому что мы используем интонации, которые были наработаны в те времена, когда наши далекие предки жили. И в этом смысле жанр наш абсолютно беспроигрышен. Помню случай, когда у нас был концерт в Будапеште, мы вышли на сцену и были потрясены, потому что полный зал был панков с ирокезами, с пирсингами. Сначала мы очень напугались такой истории, думали, что это какой-то пикет происходит нашего православного искусства. Оказалось, нет. Концерт прошел абсолютно на ура, нам бесировали стоя, и мы очень много спели песнопений поверх того, что планировали заранее. Здесь дело абсолютно не в возрасте и даже не в восприятии. Вероятно, здесь дело в том, что мы сами должны верить в то, что исполняем, и быть предельно искренними. Вот тогда есть шанс, серьезный шанс быть услышанными и понятыми абсолютно любой аудитории, воспитанной на разной культуре, включая субкультуру.
Дмитрий, вы проводите семинары или мастер-классы?
Ну, на семинары, пожалуй, что времени у нас нет. Мастер-классы мы проводим безусловно, потому что мы очень часто принимаем участие в крупных европейских фестивалях, где в регламенте заявлена такая вещь, что руководители всех коллективов проводят такие получасовые или часовые мастер-классы, чтобы поделиться тонкостями ремесла. Совсем недавно на родине Моцарта в Зальцбурге мы принимали участие в церемонии открытия международного форума «Диалог цивилизаций», где речь шла о том, какое влияние оказала культура Афона на европейскую и мировую культуру в целом. Это, конечно, происходит постоянно, потому что, повторяю, жанр духовной православной музыки, и в том числе народной духовной музыки, всегда будет являться предметом большого очень интереса и профессионального изучения.
Большое спасибо, Дмитрий. А я напомню слушателям, что у нас в гостях был руководитель ансамбля духовной древнерусской музыки Дмитрий Гаркави, ансамбль «Светилин».
В заключении передачи прозвучит духовный стих «Чистая дева, заступи».
Чистая дева, заступи, святым опором не остави, Мати света, твоему покрову нам приведати, волю да своим слезам покаянным.
Спасородила лечила.
На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До скорых встреч!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.